Рахметов в 16 лет, когда приехал в Петербург, был обыкновенным юношей, довольно высокого роста, довольно крепким, но далеко не замечательным по силе. Из 10 встречных его сверстников, наверное, двое сладили бы с ним. Но на половине 17-го года он вздумал, что нужно приобрести физическое богатство, и начал работать над собою. Стал очень усердно заниматься гимнастикою. Это хорошо, но ведь гимнастика только совершенствует материал. Надо запасаться материалом. И вот на время вдвое большее занятие гимнастикою, на несколько часов в день он становится чернорабочим по работам, требующим силы. Возил воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо. Много работ он проходил и часто менял их, потому что от каждой новой работы, с каждой переменой получают новые развития какие-нибудь мускулы. Он принял боксерскую диету, стал кормить себя, именно кормить себя, исключительно вещами, имеющими репутацию укреплять физическую силу, больше всего бифштексом, почти сырым. И с тех пор всегда жил так. Через год после начала этих занятий он отправился в свое странствование. И тут имел еще больше удобства заниматься развитием физической силы. Был пахарем, плотником, перевозчиком и работником всяких здоровых промыслов. Раз даже прошел бурлаком всю Волгу, от Дубовки до Рыбинска. Сказать, что он хочет быть бурлаком, показалось бы хозяину судна и бурлакам верхом нелепости. Его не приняли бы. Но он сел просто пассажиром, подружившись с артелью, стал помогать тянуть лямку и через неделю запрягся в нее как следует настоящему рабочему. Скоро заметили, как он тянет, начали пробовать силу. Он перетягивал троих, даже четверых самых здоровых из своих товарищей. Тогда ему было 20 лет. И товарищи его по лямке окрестили его Никитушкой Ломовым, по памяти героя, уже сошедшего тогда со сцены. На следующий лет он ехал на пароходе. Один из простонародия, толпившегося на палубе, оказался его прошлогодним сослуживцем по лямке. А таким-то образом его спутники-студенты узнали, что его следует звать Никитушкой Ломовым. Действительно, он приобрел и, не щадя времени, поддерживал в себе непомерную силу. «Так нужно», — говорил он. «Это дает уважение и любовь простых людей. Это полезно, может пригодиться». Это ему засело в голову с половины 17-го года, потому что с этого времени и вообще начала развиваться его особенность. 16 лет он приехал в Петербург обыкновенным, хорошим, кончившим курс гимназистом, обыкновенным, добрым и честным юношей и провел месяца 3-4 по обыкновенному, как проводят начинающие студенты. Но стал он слышать, что есть между студентами особенно умные головы, которые думают не так, как другие, и узнал с пяток имен таких людей. Тогда их было еще мало. Они заинтересовали его. Он стал искать знакомство с кем-нибудь из них. Ему случилось сойтись с Кирсановым. И началось его перерождение в особенного человека, в будущего Никитушку Ломова и ригориста. Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер. Плакал. Прерывал его слова восклицаниями проклятий тому, что должно погибнуть, благословений тому, что должно жить. С каких же книг мне начать читать? Кирсанов указал. Он на другой день уж с 8 часов утра ходил по Невскому от Адмиралтейской до Полицейского моста, выжидая, какой немецкий или французский книжный магазин первый откроется. Взял, что нужно, и читал больше 3 суток сряду. С 11 часов утра четверга до 9 часов вечера воскресенья. 82 часа. Первые 2 ночи не спал так. На 3-ю выпил 8 стаканов крепчайшего кофе. До 4-й ночи не хватило силы ни с каким кофе. Он повалился и проспал на полу 15 часов. Через неделю он пришел к Кирсанову, потребовал указаний на новые книги, объяснений. Подружился с ним, потом через него подружился с Лопуховым. Через 1/2, хоть ему было только 17 лет, а им уже по 21 году, они уже не считали его молодым человеком сравнительно с собой, и уж он был особенным человеком. Он успевал делать страшно много, потому что и в распоряжении времени положил на себя точно такое же обуздание прихотей, как в материальных вещах. Ни 1/4 часа в месяц не пропадало у него на развлечения. Отдыха ему не было нужно. У меня занятия разнообразны. Перемена занятий есть отдых. В кругу приятелей, сборный пункт которых находились у Кирсанова и Лопухова, он бывал никак не чаще того, сколько нужно, чтобы остаться в тесном отношении к нему. Это нужно. Ежедневные случаи доказывают пользу иметь тесную связь с каким-нибудь кругом людей. Надобно иметь под руками всегда открытые источники для разных справок. Кроме как в собраниях этого кружка, он никогда ни у кого не бывал иначе, как по делу. И не 5 минутами больше, чем нужно по делу. И у себя никого не принимал, и не допускал оставаться иначе, как на том же правиле. Он без околичности объявлял гостю: «Мы переговорили о вашем деле, теперь позвольте мне заняться другими делами, потому что я должен дорожить временем». В первые месяцы своего перерождения он почти все время проводил в чтении. Но это продолжалось лишь немного более 1/2. Когда он увидел, что приобрел систематический образ мыслей в том духе, принцип которого нашел справедливыми, он тотчас же сказал себе: «Теперь чтение стало делом второстепенным. Я с этой стороны готов для жизни». И стал отдавать книгам только время, свободное от других дел, а такого времени оставалось у него мало. Но, несмотря на это, он расширял круг своего знания с изумительной быстротой. Теперь, когда ему было 22 года, он был уже человеком очень замечательно основательной учености. Это потому, что он и тут поставил себе правилом: роскоши и прихоти никакой, исключительно то, что нужно. А что нужно? Он говорил: по каждому предмету капитальных сочинений очень немного. Во всех остальных только повторяется, разжижается, портится то, что все гораздо полнее и яснее заключено в этих немногих сочинениях. Надобно читать только их. Всякое другое чтение – только напрасная трата времени. Берем русскую беллетристику. Я говорю: прочитаю всего прежде Гоголя. В 1000 других повестей я уже вижу по 5 строкам с 5 разных страниц, что не найду ничего, кроме испорченного Гоголя. Зачем я стану их читать? Так и в науках. В науках даже еще резче эта граница. Гимнастика, работа для упражнений силы, чтение были личными занятиями Рахметова. Но по его возвращении в Петербург они брали у него только 1/4 долю его времени. Остальное время он занимался чужими делами или ничьими в особенности делами, постоянно соблюдая то же правило, как в чтении. не тратить времени над второстепенными делами и с второстепенными людьми, заниматься только капитальными, от которых уже и без него изменяются второстепенные дела и руководимые люди. Дел у него была бездна. И все дела, не касавшиеся лично до него. Личных дел у него не было, это все знали. Но какие дела у него, этого кружок не знал. Видно было только, что у него множество хлопот. Он мало бывал дома, все ходил, разъезжал, больше ходил. Но у него беспрестанно бывали люди, то все одни и те же, то все новое. Для этого у него было положено быть всегда дома от 2 до 3 часов. В это время он говорил о делах и обедал. Но часто по нескольку дней его не бывало дома. Тогда вместо него сидел у него и принимал посетителей один из его приятелей, преданный ему душой и телом и молчаливый, как могила. 2 года после того, как мы видим его сидящим в кабинете Кирсанова за ньютоновым толкованием на апокалипсис, он уехал из Петербурга, сказавши Кирсанову и еще 2-3 самым близким друзьям, что ему здесь нечего делать больше, что он сделал все, что мог, что больше делать можно будет только 3 года, что эти 3 года теперь у него свободны, что он думает воспользоваться ими, как ему кажется, нужно для будущей деятельности. Мы узнали потом, что он проехал в свое бывшее поместье, продал оставшуюся у него землю, получил 1035, заехал в Казань, Москву, роздал 5000 своим 7 стипендиатам, чтобы они могли кончить курс. Тем и кончилась его достоверная история. Куда он девался из Москвы, неизвестно. Когда прошло 6 месяцев, без всяких слухов о нем, люди, знавшие о нем что-нибудь, кроме известного всем, перестали скрывать вещи, о которых по его просьбе молчали, пока он жил между нами. Тогда-то узнал наш кружок и то, что у него были стипендиаты, узнал большую часть из того о его личных отношениях, что я рассказал, узнал множество историй, далеко, впрочем, не разъяснявших всего, даже ничего не разъяснявших, а только делавших Рахметова лицом еще более загадочным для всего кружка, историй, изумлявших своей странностью или совершенно противоречивых тому понятию, какой кружок имел о нем, как о человеке совершенно черствым для личных чувств, не имевшим, если можно так выразиться, личного сердца, которое билось бы ощущениями личной жизни. Проницательный читатель, может быть, догадывается из этого, что я знаю о Рахметове больше, чем говорю. Может быть. Я не смею противоречить ему, потому что он проницатель. Если я знаю, то мало ли чего я знаю такого, чего тебе, проницательный читатель, во веки веков не узнать. А вот чего я действительно не знаю, так не знаю. Где теперь Рахметов? И что с ним, и увижу ли я его когда-нибудь. Об этом я не имею никаких других ни известий, ни догадок, кроме тех, какие имеют все его знакомые. Когда прошло 3-4 месяца после того, как он пропал из Москвы, и не приходило никаких слухов о нем, мы все предположили, что он отправился путешествовать по Европе. Догадка эта, кажется, верна. По крайней мере, она подтверждается вот каким случаем. 6 месяцев после того, как пропал Рахметов, один из знакомых Кирсанова встретил в вагоне по дороге из Вены в Мюнхен молодого человека, русского, который говорил, что объехал славянские земли, везде сближался со всеми классами, в каждой земле оставался постольку, чтобы достаточно узнать понятия, нравы, образ жизни, бытовые учреждения, степень благосостояния всех главных составных частей населения. Жил для этого и в городах, и в селах, ходил пешком из деревни в деревню. Был еще слух, что молодой русский бывший помещик явился к величайшему из европейских мыслителей XIX века, отцу новой философии, немцу, и сказал ему так: «У меня 30 тысяч талеров, мне нужно только 5 тысяч. Остальные я прошу вас взять у меня. Философ живет очень бедно». «Зачем же?» «На издании ваших сочинений». Философ натурально не взял. Но русский будто бы все-таки положил у банкира деньги на его имя и написал ему так: «Деньгами распоряжайтесь как хотите, хоть бросьте в воду, а мне их уже не можете возвратить, меня вы не отыщете». И будто бы эти деньги так и теперь лежат у банкира. Если этот слух справедлив, то нет никакого сомнения, что к философу явился именно Рахметов.
Нет, положительно роман, что делать нехорош. Не знает автор ни цыган, ни дев танцующих кан-кан, а лис и регальбош. Нет, положительно роман, что делать нехорош. Великосветскости в нем нет малейшего следа. Герой не щеголем одет и под жилеткою корсет не носит никогда. Великосветскости в нем нет малейшего следа. Жена героя, что застыд, живет своим трудом, не наряжается в кредит и с Белошвейкой говорит, как с равным ей лицом. Жена героя, что застыд, живет своим трудом. Нет, я не дам жене своей читать роман такой. Не надо новых нам людей и идеальных этих швей в их новой мастерской. Нет, я не дам жене своей читать роман такой. Нет, положительно роман, что делать нехорош. В пирушках романист профан и чудеса белил, румян, не ставит он ни в грош. Нет, положительно роман, что делать нехорош.